Друзья, всем привет! Это подкаст Set by Set, и впервые за 30 выпусков я оказываюсь одновременно в тяжелейшей и в прекраснейшей, восхитительнейшей ситуации. Тяжелейшая она, потому что моя коллега Юлия выпала из процесса, и мне придется тащить на себе бремя вопросов бытовых, практических со стороны слушателей, которые у нас не очень погружены в тему тенниса. Ну а великолепнейшая эта ситуация, потому что практически в студии, ну немножко подальше, чуть-чуть подальше от Москвы, со мной здесь Маргарита Гаспарян, человек, который, я считаю, в представлении не нуждается. Привет, спасибо тебе огромное, что ты к нам присоединилась.
Да, всем привет, спасибо за приглашение.
Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, потому что я буду делать вид, что ты со мной в студии, но, к сожалению, это не совсем так.
Я нахожусь сейчас в Сербии, провожу подготовку перед турнирами трехнедельную. Вот, решила уехать из Москвы, потому что достаточно трудно подготавливаться там. Тут мне предоставили все возможности, корты, тут тренер, фитнес. Поэтому на данный момент я здесь, но уже 5 числа возвращаюсь домой и на пару дней, и уже оттуда полечу на турниры.
Мы на самом деле здесь с тобой собрались по теме, которая будет сейчас греметь в ближайшие 2 недели. Это US Open, и мне кажется, никто лучше не расскажет об одном из самых крупных и самых финансово крупных, самых зрительско крупных турнирах Большого Шлема, чем человек, который непосредственно на них выступал. Если я правильно помню, ты играла и в одиночном, и в парном разряде на US Open.
Да, да, все верно. Я очень люблю этот турнир. К сожалению, я не там, но очень надеюсь, что в следующем году у меня получится туда полететь.
Расскажи, пожалуйста, если начинать с самого начала, с самой-самой базы. Вот у нас есть 4 турнира Большого Шлема. US Open — это самый последний в сезоне, хардовый турнир в Америке. Для тебя, по ощущениям, чем он глобально отличается от остальных 3 турниров и почему ты его любишь?
Ну, во-первых, это последний шлем в году. Он какой-то такой особенный для всех игроков. На US Open очень любят проводить много night session матчей. И, ну, там какая-то своя атмосфера, которую невозможно объяснить, не побывав там. У каждого игрока по-разному. Я, допустим, очень люблю US Open и очень люблю Австралию. Это первый и последний как раз шлем. Наверное, менее всего меня привлекает Ролан-Гаррос, но это, видимо, из-за моих результатов на грунте. Хотя, как турнир, он тоже великолепен.
А вот Австралия и Америка, очевидно, достаточно сильно отличаются по погодным условиям. US Open, на котором ты выступала, это примерно какая погода и температура, влажность?
В Австралии всегда очень жарко, но достаточно сухо. А вот как раз в Америке в сентябре тоже очень жарко, но там влажно. Поэтому это абсолютно разные условия. Все равно нужно прилетать заранее, хотя бы за неделю, как многие игроки делают. Они прилетают заранее, они играют пару турниров перед US Open, чтобы подготовиться.
По устройству, чем US Open отличается от остальных турниров Большого Шлема? Вот со стороны, если сейчас наблюдать за соцсетями всех теннисистов, там больше какой-то тусовки, чем непосредственно тенниса, потому что вокруг такое количество спонсорских мероприятий, такое количество всякого движа на кортах и вне его, что как будто о теннисе в какой-то момент все забывают.
Ну, вы знаете, US Open очень сильно, так сказать, прогрессирует. Это правда, что появляется очень много спонсоров, возможностей. Как вы видели уже, не знаю, вы заметили, не заметили, они подняли призовые. Сейчас на сегодняшний день на этом турнире самые высокие призовые.
Из всех 4 шлемов.
Да, из всех 4 шлемов. Поэтому это тоже доказательство того, что они находят новых спонсоров. И сама организация, конечно, если сравнивать с предыдущими годами, стала намного лучше. Они обновили Players Lounge, у них стала лучше еда, стало более комфортно находиться там, более приятно. То есть они пытаются развиваться, и у них это получается.
То, как ты помнишь US Open, вот ты говоришь, стала лучше еда, например, да? У меня ощущение, что там должно быть все, всех кухонь для любых игроков. Как это вообще устроено, как это выглядит?
Да, они стали делать, ну, как бы они стали смешивать, то есть у них есть и, допустим, какая-то итальянская еда, это паста, пицца, у них есть какая-то европейская, да, конечно, не обойтись без бургеров, более жирной еды. Они постоянно клали, я помню, и суши, и вот это вот все азиатское тоже. То есть они пытаются тоже сделать игрокам комфортно, чтобы игроки из разных стран чувствовали себя как дома.
А что касается зрителей и публики, например, в Брейкпоинте показывали, что Америка в этом плане одна из самых громких публик, но при этом одна из самых поддерживающих. То есть там и негатив ты чувствуешь гораздо лучше, например, вот в этой чаше главного стадиона, и при этом это может быть и огромной поддержкой, как в прошлом году для Кока Гауф, которая там выиграла. Для тебя зрительская атмосфера какой была?
Я не могу сказать, что они какие-то негативные. Вот сколько я не играла и на больших стадионах, и на маленьких. Я никогда не ощущала негатива какого-то к себе, и все зрители вели себя достаточно уважительно, адекватно, не было никаких там инцидентов, поэтому мне нравится публика там даже больше, чем, допустим, в Париже, потому что вот как раз в Париже публика ведет себя периодически не очень достойно и корректно к игрокам.
А для тебя поддержка зрителей важна в принципе? Ну, то есть, например, на Уимблдоне есть ощущение, что ее меньше в силу просто особенностей ментального устройства турнира, а в Америке больше, на Ролан-Гаррос дичь какая-то происходит. Тебе как комфортно играть?
Все, что связано с Америкой, мне всегда было там комфортно, потому что там проживает много наших людей, русскоязычных, поэтому очень много знакомых, друзей или просто русских приходят смотреть на нас и болеют за нас, поэтому к US Open вообще никогда не было никаких вопросов. В Австралии, конечно же, меньше, но все равно публика достаточно, ну, достаточно адекватная, и все как бы к нам хорошо относились. Ну, по крайней мере, вот что это было пару лет назад, сейчас не знаю, я не играла, поэтому не могу ничего сказать.
Как было устроено, ты сказала, что игроки стараются приезжать на американскую серию пораньше, чтобы несколько турниров сыграть. Вот как тебе было комфортно выстроить вот эту серию турниров перед US Open, чтобы подготовиться и при этом не переусердствовать, не переиграть?
Ну да, это очень тяжелый момент, потому что после Уимблдона у нас достаточно мало времени, чтобы и так и немножко прийти в себя и сменить покрытие, и вроде хочется чуть-чуть отдохнуть перед американской серией, потому что она достаточно долгая. У каждого игрока по-разному, но я любила дать себе отдых там пару дней, и потом уже, ну, я тренировалась в Москве, и потом уже летела заранее хотя бы за 5 дней, чтобы акклиматизироваться в Америке. И играла 2 турнира перед US Open, если у меня получалось. Опять же, это зависит от твоего состояния, чтобы не было никаких травм, если ты себя хорошо чувствуешь, плюс если ты там попала на турнир, в квалификацию или в основную сетку, и как бы играешь, и потом уже летишь в Нью-Йорк.
А вот очень сложно представить себе вот этот переход с травы на хард. Это же кардинально разные покрытия. Как себя подготовить к этому? Как у тебя этот процесс был выстроен?
Нет, на самом деле после травы на хард переходить достаточно легко и быстро, потому что даже вот сама подготовка перед травой у многих игроков происходит на харде, так как нет возможности играть на траве. Вообще ее, наверное, нигде нет, ни в каких странах, только если там в Англии или там в Голландии, куда-то там лететь заранее, просить находить места, где можно потренироваться на траве. А так практически все игроки тренируются, подготавливаются на харде и потом уже летят на траву. А с травы переходить на хард достаточно быстро, и никаких проблем здесь нет.
У нас тут буквально пару месяцев назад была Маша Тимофеева, и она рассказывала, что US Open ей запомнился в том числе мерчом, который тебе дарят, что там очень классные наборы, и вообще ощущение у игрока такое, как будто тебя здесь ждут, к тебе здесь готовились, и вот в том числе большое количество спонсоров — это большое количество подарков. Эти подарки, когда ты играла, уже были? Уже настолько был развит турнир?
Да, но с каждым годом эти подарки улучшаются. То есть вот в том году, когда я играла. Я, правда, уже не помню, что нам подарили, но я могу точно сказать, что в том году было гораздо лучше, чем там пару лет назад. Но, опять же, это все связано со спонсорами, с организацией. Чем больше спонсоров они находят, да, тем больше они могут вкладывать в турнир, и, понятное дело, тем лучше организация и там подарки и все остальное.
А что касается проживания и нахождения в Америке, есть ощущение, что там не так дешево весь этот процесс устроен. Насколько там, если сравнивать с другими турнирами Большого Шлема, это затратная история, и призовые, которые ты получаешь, окупают твое проживание, проживание твоей команды.
Ну, это правда, в Америке очень дорого, особенно все, что связано с проживанием. Всегда было трудно найти хороший отель за адекватную стоимость. Ну, в основном, если ты хочешь комфорт, то тебе приходится переплачивать, потому что там номера стоят практически все, это минимум $200. А если ты прилетаешь с тренером, то тебе нужен еще один номер, ты же там не можешь его поселить непонятно куда. Поэтому выходит очень затратно, плюс питание. Многие, конечно, пытаются кушать на кортах, потому что нам выдаются определенная сумма каждый день. По-моему, где-то $100 или 120, если честно, не помню, которые ты можешь потратить в течение дня. То есть и игроки там, допустим, вот я любила там со своим тренером, мы приезжали, завтракали иногда, да, прям на кортах перед тренировкой, да, обедали тоже мы на кортах, а ужинали уже куда-то там выходили или там покупали что-то. Все игроки, за исключением там топ-10, топ-20, пытаются как-то сэкономить, и чтобы это было бюджетно.
У тебя были какие-то... Ну, знаешь, всегда на каждом турнире есть какой-то момент, который тебе запомнился больше всего, может быть, связанный с матчем или с какой-то встречей в рамках турнира. Ты можешь что-то такое вспомнить?
Все, что связано с US Open, конечно, я, ну, никогда не забуду, что я играла на центральном корте против Сирены Вильямс. Это был как раз период, когда был COVID. 20-й год, если я не ошибаюсь. И, конечно же, это Австралия, там, где был мой самый лучший результат. Я тоже, кстати, встретилась в четвертом круге с Сиреной Вильямс. Наверное, вот эти два моих самых запоминающихся турниров, хотя у меня было много хороших турниров, но именно вот эти, которые я могу отметить.
Когда ты играла с Сиреной на корте Артура Эша, получается, если 20-й год, значит, вы играли без зрителей.
Да, без зрителя. А, кстати, я сейчас вспомнила еще один турнир. Опять же, я играла с Сиреной. Это был Уимблдон. Когда я только начинала, я прошла квалификацию, и в первом же круге, когда я увидела сетку, я встретила Сирену. И я прям как сейчас помню свои ощущения. Я так сильно переживала. Для меня это был просто какой-то шок. Я не ожидала, что я сразу буду играть там. Она, по-моему, первая, да, с первой ракеткой мира. И это волнение, я не знаю, как я с ним справилась, если честно, потому что за 2-3 дня меня трясло так, что я ни кушать, ни ходить, ничего не могла. Вот, это третий тоже турнир.
Я смотрю, у тебя какой-то роковой человек, Сирена Уильямс.
Да, это правда. Я с ней встречалась 3 раза, и все 3 раза на больших шлемах. Если честно, вообще не в ненужное, так сказать, время, потому что в Австралии я была в очень хорошей форме. Если бы не она, возможно, у меня там были бы шансы пройти дальше. Также на US Open я тоже была в хорошей форме, и второй круг она... Ну, правда, она уже не та Сирена была, какая там много лет назад, как в Австралии, но все же. И вот самый первый мой турнир Умблдон, когда я прошла квалификацию, и я сразу попадаю на нее в первом круге. Поэтому она для меня, да, очень такой игрок особенный.
По встречам с Сиреной. Просто есть очень разные мнения и комментарии относительно ее поведения и вообще ее энергетики на корте. Кто-то говорит, что чересчур преувеличена вот эта вот ее сила и энергия, которая тебя сметает, и ты выходишь, вроде как там это монстр, с которым тебе приходится играть, но как человек она очень приятная. А кто-то говорит наоборот. Вот у тебя какие были ощущения от нее?
Это вы мне скажите, пожалуйста, кто этот человек, который сказал, что она очень милая и приятная?
Так была же Айла Тамлянович, которая говорила, я очень сильно удивилась, когда она мне улыбалась, и мы там с ней обнимались на корте после матча, и все нормально было.
Ну, это, видимо, потому что она ее обыграла, и... Ну, в общем,
Ну,
ладно.
может быть.
Я просто по своему опыту и то, что я видела, точно говорю, что она совершенно не милая, совершенно не неприятная. То есть первое впечатление, которое у меня сложилось о ней, это очень высокомерная спортсменка. Она великая, она правда великая, она без слов в плане спорта, ну, в плане ее результатов и достижений, но как человек абсолютно не симпатизирует она.
Мне почему-то, знаешь, казалось со стороны, что величие, которое есть там у нее, у Надали, у Федерера и так далее, оно как будто тебе позволяет человечнее вообще себя вести на корте, потому что, ну, ты уже вроде как всего достиг, и тебе уже не нужно никому ничего доказывать. Тебя и так все знают, и так все от тебя многого ждут, ну и чего тут выпендриваться, что называется?
Ты сравниваешь разных спортсменов, потому что Надаль, как он себя ведет вообще на корте, как он относится к игрокам, он всегда здоровается. Даже если он не знает человека, он все равно поздоровается. Он всегда себя очень адекватно и уважительно вел ко всем, к болельщикам также это, ну, это относится. То есть он никогда не устраивал никаких скандалов, какое-то шоу, в отличие, кстати, от Серены. По моему мнению, она не могла принять поражение. То есть для нее это была какая-то такая катастрофа, что вот если она не выиграет, да, там даже финал против Осаки, которая обыграла ее на US Open как раз, она то ли специально, то ли от злости, то ли от обиды попыталась испортить Осаки вот этот момент победы, переняв все внимание на себя, даже вот в этой ситуации. Поэтому это вообще абсолютно разные игроки. И, кстати, вот у мужчин, как я всегда и говорила, даже там Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Федерер, их отношения, да, и вообще их поведение отличается от девушек. Девушки ведут себя по-другому.
Не могу не воспользоваться моментом. Мы уже с кем только не обсуждали эту тему. Свое личное мнение скажи, пожалуйста, есть ли женская дружба в туре и вообще отношения между девушками, они какие?
Мое мнение, что дружбы в женском теннисе не существует. То есть это могут быть просто какие-то хорошие отношения, дружеские отношения, ну как и дружеские отношения, просто хорошие человеческие отношения, но чтобы прям дружить, я не очень в это верю, если честно, потому что, ну, в первую очередь, это конкуренция. Наверное, мужчины могут разделять дружбу и корт, а у девушек это как-то неразделимо. Все равно, когда мы выходим на теннисный корт, у нас какая-то злость, мы хотим победить, там, грубо говоря, любой ценой, поэтому у женщин все это гораздо тяжелее.
И, соответственно, вот эта борьба на корте, борьба характеров, она тоже тяжелее. Ну, то есть, проиграв, словив какое-то поражение от какого-то человека, ты потом не можешь просто выйти за пределы, там, не знаю, в раздевалку и забыть вообще об этом.
Ну, я думаю, что как раз вот мужчины могут, я говорю, что они могут это разделять, а девушки нет. То есть, девушкам нужно там какое-то время, да, я не знаю, 2 часа, сутки, неделю, я не знаю, там, сколько, чтобы отойти после этого поражения. Все зависит также от человека. Поэтому, а мужчины, как бы, как только они закончили матч, как только они там пожимают руки, все, то есть они забыли, и там, если они хорошо общаются, то они продолжают общаться. Также это можно увидеть на разминках, когда мужчины тренируются друг с другом, то есть у них весь этот тренировочный процесс проходит намного легче, чем у женщин. Женщины тренируются, им нужно тренироваться вот только стоп. Если там ты стоишь топ-10, топ-20, то ты будешь тоже тренироваться только стоп-10, топ-20. Если к тебе подпишется девочка, которая стоит ниже, то там они начинают уже возникать, что нет, там не хочу тренироваться и так далее. Мужчины тренируются со всеми, им вообще абсолютно все равно. То есть если они даже наоборот помогают каким-то молодым игрокам. Я сколько раз видела, как Новак Джокович тренируется с какими-то молодыми игроками. То есть для него это не проблема. А у женщин не то чтобы это проблема, но они как бы вот не хотят. И вот им нужно тренироваться со своим уровнем игроком.
Да, это, конечно, очень интересно. Я примерно понимаю, почему это происходит, но сейчас, например, активно продвигается нами в том числе история Сабадосы, Сабаленко и Бадосы, и есть два полярных мнения. Либо это больше для пиара, либо это действительно вот дружба, потому что в самые тяжелые моменты, там, момент, когда Арина только-только потеряла близкого своего человека, Константина Кольцова, они играли потом вместе с Бадосой, обнимались после этого матча, и как будто бы это уже доказательство того, что дружба есть. Хотя, может быть, это то исключение из правила, которое подтверждает правило.
Не могу ничего сказать, потому что я не знаю, какие у них отношения, поэтому мне трудно судить, трудно что-то говорить. Возможно, они и дружат. Просто я говорю, что я в это не верю, так как я много лет уже нахожусь в спорте, в профессиональном спорте, и на моей памяти нет игроков, которые даже после завершения вот карьеры вот остались прям хорошими друзьями. Только единственное могу сказать, только если вот из своей страны. Я знаю, что чешки, они все поддерживают общение, все поддерживают отношения, да, даже там, если кто-то закончил и так далее. Они как-то вот очень близки друг к другу. Мы тоже русские, наверное, все с друг другом общаемся. Но чтобы прям вот сказать, что там моя самая лучшая подруга, но я таких не знаю.
Возвращаясь к теме US Open 2020 года, когда как раз Серена играла на корте Артура Эша уже при зрителях, позже свои вот эти как раз последние матчи, с Анет Контавейт она играла, и я до сих пор помню слезы Анет после того, как она при этой публике сыграла, при этой поддержке Серены. Каково тебе было играть при пустых трибунах?
Ну, если честно, очень странно играть при пустых трибунах, потому что ты слышишь только себя, как ты бьешь по мячу, как ты там выдыхаешь, издаешь какие-то звуки, и также соперника. Поэтому было немножко некомфортно. Я предпочитаю играть, когда много людей, когда большая публика.
А там же тогда еще, по-моему, сажали картонные фигурки, нет, людей, как будто бы сделать, что это зрители.
Они сделали какой-то фоновый шум, если я не ошибаюсь, как будто аплодисменты, как будто там сидят зрители, и вот звуки аплодисментов были периодически, но это все такое очень неестественно.
Мы в целом обсудили US Open. Скажи, пожалуйста, насколько ты готова поговорить о своих планах дальнейших? Тебя можно об этом расспрашивать?
Да, в принципе, я готова. У меня достаточно все понятно и ясно. Я начинала в том году играть и уже использовала свои special ranking. У меня осталось 5 турниров, которые мне нужно, так сказать, сыграть до конца года. Поэтому вот я сейчас здесь я тренируюсь, возвращаюсь в Москву на пару дней и потом уже улетаю в Азию. Думаю, что 2 месяца я точно буду в Азии, а после Азии остается 2-3 турнира в Европе. И я надеюсь, что я их отыграю, а там уже буду смотреть, уже как буду себя чувствовать, как сыграю эти турниры, какой у меня будет рейтинг, и буду уже решать и думать.
Каково было жить без выступлений на таком уровне, на котором ты находилась? Психологически это как ощущается? Скучаешь или, наоборот, пользуешься моментом?
Сначала, наверное, где-то полгода я не скучала. Я не скучала не то, что по турнирам, я не скучала по теннису. У меня была уже такая ситуация, когда я возвращалась после травмы. Я тоже долго не играла, где-то 2 года. И когда меня прооперировали, я тоже там, наверное, первые 2-3 месяца не скучала, а уже потом у меня появлялась потребность прям вот что-то делать. Я хотела тренироваться, я скучала просто вот по игре. И с каждым днем мне все больше и больше хотелось вернуться на корт уже как профессионалка и там выступать на турнирах. Поэтому, ну, в этот раз, наверное, это чуть-чуть все затянулось, так как после родов и так далее я очень долго восстанавливалась. Мне уже хочется, если честно, поскорее выйти на корт и начать играть какие-то турниры.
По физическим ощущениям, ты чувствуешь какие-то изменения?
Если честно, нет. Я думала, что я буду как-то по-другому себя ощущать, но мне даже кажется, что после рождения ребенка я в плане физически стала чуть-чуть даже сильнее, потому что, ну, на данный момент все нагрузки, которые вот мне дают, я их достаточно хорошо перевариваю. Там, возвращаясь на 2 года назад, я помню, как я тренировалась. Мне периодически было, ну, прям очень тяжело. А сейчас я понимаю, что я, в принципе, делаю то же самое, и как бы я и чувствую себя нормально. То есть у меня нет такого, что я стала хуже. Там, хотя уже говорят, что 29 лет, там, после ребенка и так далее. Но нет, физически я как бы себя ощущаю нормально.
Ментально нету ощущения, что стопы, что и перерыв был, и даже если хочется, что быстро достаточно все меняется, особенно в женском туре, там перестановки бесконечные. Нет боязни, что ты вернешься, а там уже все по-другому.
Нет, такой боязни у меня нет. У меня просто свои какие-то есть психологические моменты, с которыми я там работаю сейчас. Для меня важно ощущать эту уверенность, важно попасть в эту рутину, чтобы я стала играть турнир за турниром, то есть без остановки там, на 2-3 месяца, да, и почувствовать, просто войти в этот режим. и почувствовать свою игру. Ну, для меня это самое важное сейчас, поэтому я фокусируюсь больше на это. А там уже, ну, как пойдет, как Бог даст. Никогда не знаем, что будет.
А как сейчас выглядит твоя команда? Она как-то изменилась?
О, если честно, у меня прям команды сейчас нет. Мы работали с мужем последние 1,5-2 года. Вот, но сейчас у него своя работа, то есть он уже не может со мной так работать, как раньше, путешествовать. Вот, и мы решили, что найдем человека, который мне будет помогать на данный момент, на этот период. Вот, и я пока с ним работаю.
Это серый кардинал процесса.
Ну да, там посмотрим, как будет, потому что мы буквально вот только-только начали, там 10 дней проработали, поэтому посмотрим, как будет дальше. Если там получится у меня и по финансам, и как муж, то, может быть, мы возьмем его на серию турниров в Азии и будем от этого отталкиваться.
Появление нового человека в семье,
Да.
оно меняет твою жизнь раз и навсегда, и ты сейчас поедешь, да, на серию, азиатскую серию турниров. Ты, получается, достаточно долго будешь в разлуке со своим ребенком. Как это будет происходить, как ты себе предполагаешь?
Конечно, это очень тяжело, но на данный момент у меня просто нет другого выхода, поэтому если я хочу еще выступать и играть, то мне приходится, так сказать, жертвовать. Конечно, я очень скучаю по нему, я бы мечтала брать его с собой на все турниры, на все подготовки и так далее, но, во-первых, это тяжело, мне нужно брать няню или маму свою, чтобы они помогали мне с ребенком, и все это по финансам тоже очень дорого сейчас. Билеты стоят столько, сколько, мне кажется, никогда не стоили. Я вот тоже, чтобы прилететь мне в Сербию, потратила, как будто слетала в Америку.
Кошмар.
Да, поэтому все это очень непросто, это тяжело. Конечно, я уже безумно скучаю по нему, я поэтому залетаю в Москву на пару дней, чтобы хотя бы побыть с ним рядом, провести какое-то время, ну и потом уже улечу. Но я ему пообещала, что если мама начнет хорошо играть, то я буду его брать с собой.
Ой, человечек посмотрит мир. А планируется, что
Да.
малыш будет играть в теннис?
Ой, я не знаю, я не хочу. Муж вроде тоже не особо желает, поэтому мы очень хотим отдать его в хоккей.
Ого.
Да, вот. Но нас что-то все отговаривают, говорят, что это новый вид спорта, вы ничего не понимаете в нем, зачем отдавать его в хоккей, если вы можете весь свой опыт, все свои знания в теннис как-то переложить. Я говорю, что нет, я не хочу, я не вижу его в теннисе, я не хочу, чтобы он играл, поэтому, ну не знаю, посмотрим, как пойдет.
Да, то увидит сейчас маму и скажет: «Ваш этот хоккей, не надо
Да.
мне этого».
У нас дома иклюшка есть. Ну, мы такую маленькую купили ему. Иклюшка, и моя первая ракетка тоже такая маленькая. Если честно, берет он чаще клюшку, чем ракетку, то есть ему более интересно. Но ему всего там 2,5 года, поэтому я не знаю, что будет там через полгода, там через год. Может, он скажет, не хочу я хоккей, хочу теннис.
Мы когда с тобой начинали говорить про Сербию, ты сказала, что полетела туда тренироваться, потому что в Москве не хватает какой-то инфраструктуры.
Очень тяжело, это правда, да.
В чем глобальная разница? Потому что как будто Сербия страна, в которой инфраструктура как раз не так развита, как у нас там в России.
Ну, вообще, когда я поднималась и начинала играть в взрослые турниры, я все время тренировалась в Москве. У меня были достаточно хорошие условия. Во-первых, у меня был свой личный тренер, то есть с которым мы работали, да. У меня был там тренер по УФП, мне давали корты, я до сих пор числю ЦСКА. Вот, но, к сожалению, этот дворец, те корты, которые были, сейчас все это снесли, это ничего не осталось. Вот, они перебазировались на песчанку, но все равно это не то. То, что было раньше, не сравнить. Мы до сих пор все ходим и вообще плачем. Тяжело очень выстроить процесс в Москве, если у тебя нет личного тренера, и плюс это расстояние все-таки немалую роль играет, потому что ездить с одного края в другой, оттренировался, теннис, поехал на УФП, не знаю куда, и потом тебе нужно ехать еще на массаж, ты тратишь очень много времени, энергии, сил. Потом под конец недели, что у тебя вообще уже ничего, просто никаких эмоций ни сил, что ты лежишь дома и не можешь уже встать. Потом и пробки и так далее. И плюс это корты. Это везет игрокам, у которых есть неограниченное время, проведенное на корте. То есть там тебе дают 2-4 часа. Но в основном тебе приходится все это арендовать и все покупать. Это за свои деньги. А как мы знаем, в Москве стоит достаточно все дорого. Я знаю только ЦСКА и Олимпийц, которые предоставляют корты бесплатно своим игрокам и сборникам. Все остальные клубы, ну, нужно платить.
Ну вот я как раз хотела спросить, ты же можешь, получается, играть на ЦСКА? Неограниченное количество времени, нет?
Ограничено, там тоже сейчас чуть-чуть все поменялось. Плюс сейчас раньше было очень много игроков, то есть вообще не было проблем с кем тренироваться. Я помню и Митя Трусунов, и Лена Веснина, очень много там было игроков. Вот это, ну, сколько лет, я не знаю, наверное, 4 года назад, наверное, 5 лет назад. Вот, там даже, ну, как бы спарринги не нужны были. А сейчас, ну вот честно, вообще нет игроков. То есть все, кто профессионалы, они в разъездах, они на турнирах. Те, которые в Москве, ну как бы это такой слабый уровень, ну не тот уровень, который нужен, чтобы прибавлять и, ну, и нормально тренироваться. Это была правда проблема, потому что находясь вот в Москве сейчас, я постоянно искала, с кем мне поиграть. Очень много, да, было наших там девочек и парней, которые вот они базировались на ЦСКА. И то, что было раньше, просто все рвали зубами это время, которое нам давали, чтобы потренироваться. Никто не говорил. Вообще все тренировались друг с другом. То есть не было никогда, что я хочу, не хочу. То есть для всех это было просто вот как возможность потренироваться. А сейчас, вот даже я приезжала в ЦСКА на песчанку, иногда корты пустуют. То есть, ну, никого нет. Там рано утром я приезжаю, никого нет. Или, ну, тренируются там девочки, мальчики, но уровень слабый. Это вообще даже близко не стоит с WT или с ATP. Какой-то, наверное, там РТТ уровень. От этого все исходит. И также нужны тренеры. Их нет. Их очень мало.
Вот это мне как раз и непонятно. Как у нас может быть мало тренеров, если у нас при достаточно хорошей, высококлассной школе, которая выпускала хороших игроков, эти игроки же потом становятся тренерами. А они где?
Я могу ответить на этот вопрос, потому что не все хорошие игроки, которые закончили свою карьеру, хотят быть тренером. Я бы даже сказала, что это даже не факт, что если, допустим, я сейчас закончу свою карьеру, да, и пойду в тренерскую работу, то я буду хороший тренер, потому что это абсолютно другая работа, и у тебя должен быть тренерский опыт. То есть, да, я там много вижу, я могу подсказать многое, но все равно тренер это другой человек. И вот у нас в России крутых и классных тренеров я могу, наверное, на руках пересчитать. Все-таки, мне кажется, вот за границей как-то больше люди, ну не то чтобы хотят, но больше как-то вот учатся и развиваются.
Но как будто даже больше уважают это дело, потому что у нас я много сталкивалась с таким стереотипом, что тренер — это что-то там не сложилось в профессиональной карьере и выбрал, что выбрал. А там тренер — это человек, который осознанно выбирает стать
Да,
наставником.
осознанно, правильно, да, осознанно выбирает. Это не человек, который закончил свою карьеру и вот стал, ну, как бы из-за того, что он не реализовался. Нет, есть такие случаи, когда если ты не реализовываешься как игрок, то ты там хочешь быть хорошим тренером. И такое есть. Есть такие исключения. Ты должен любить эту работу, ты должен вникать в нее, то есть учиться, также учиться. Это не то, что там. Я же говорю, вот есть многие игроки, они заканчивают, но им потом тяжело тренировать другого игрока. Там куча всяких аспектов, начиная со своего эго, там и заканчивая какие-то уже технические моменты.
Тебе проще было работать с женщинами или с мужчинами-тренерами?
Ой, у меня и женщина была, и мужчина. Ну, наверное, в плане какого-то состояния и открытости, то с женщиной, потому что я работала с Еленой Алексеевной Макаровой. Мы могли обсудить абсолютно все, мы разговаривали абсолютно на все темы, то есть у меня не было никаких там, ну, так сказать, границ. А с мужчиной, конечно, ты не можешь все обсудить, как бы так же поговорить, как с женщиной, но мне тоже достаточно достаточно комфортно, поэтому и с теми мне было хорошо.
Да, я просто сейчас задумалась о том, что больше я вижу тренеров мужчин у девушек, чем девушек у девушек.
Это связано немножко с другим. Это связано с тем, что тренер-мужчина, он все-таки более выдержан, чем тренер-женщина, потому что, как ты могла уже увидеть, заметить, к сожалению, мы, спортсмены, позволяем периодически себя не очень адекватно вести, даже по отношению там. Особенно, я бы сказала, по отношению к тренеру, поэтому когда у тебя тренер женщина, то она точно это терпеть не будет, то есть она тебе сразу же это ответит, да, там что-то скажет и так далее. А мужчина где-то он и промолчит, и там ничего тебе не скажет, и где-то там, ну ладно, там закроет глаза, то есть я думаю, это связано с этим больше.
Как же все непросто.
Да. К сожалению, это так.
Рит, спасибо тебе огромное, что вот я всегда говорю, с человеком интересным можно начать с одной темы, а потом пойти по теме. Спасибо тебе огромное, что ты выделила в своем тренировочном процессе нам свое время. Я безумно рада, что ты возвращаешься. Я жду, наконец-то, в женском туре твой бэкхенд увидеть.
Дай бог.
После перерыва. Буду с удовольствием смотреть все турниры. Всех также агитирую, хотя, думаю, на это агитировать не надо. И будем тебя еще ждать, с удовольствием подключать, когда у тебя будет время, когда ты уже будешь играть непосредственно.
Хорошо, вам спасибо большое.